Авторская программа.
Из троих толстых, которых выдвинула русская литература, имя самого старшего из них, Алексея Константиновича Толстого, для читателей остается наименее известным. И это при том, что на его стихи русскими композиторами написаны десятки романсов, в его исторических драмах играли самые знаменитые актеры разных времен. Его «Князь Серебряный» – это айвенго отечественной прозы, а его «Козьма Прутков» из литературной шутки вдруг стал действующим лицом литературной и даже общественной жизни. И, наконец, кто не знает знаменитый романс «Средь шумного бала». Он посвящен женщине, которая стала для Толстого смыслом жизни. В конце лета 1817 года у графа Константина Петровича Толстого и Анны Алексеевны Перовской родился сын Алексей. Но через 6 недель Анна Алексеевна взяла сына и уехала от мужа навсегда. Что произошло между супругами, до сих пор неизвестно. Анна Алексеевна была внучкой знаменитого Кирилла Разумовского, последнего гетмана Украины. Она увезла будущего поэта в имение своего брата. Здесь, в старом гетмановском доме, построенном когда-то Растрелли, прошли детские годы Толстого. Его дядя, Алексей Алексеевич Перовский, известный прозаик, печатался в столичных журналах под псевдонимом Антон Погорельский. Сказка «Черная курица» или «Подземные жители» была написана им специально для племянника. Писать стихи Алексей Толстой начал с 6-летнего возраста. Но настоящий его литературный дебют состоялся в 1841 году, когда в Петербурге была напечатана его повесть «Упырь». Дебют прошел более чем успешно. Повесть удостоилась похвалы самого Белинского. А дальше, продолжая писать, Толстой почти перестал печататься. Но в начале 50-х годов родился Козьма Прутков. И только в 1884 году для читающей публики была раскрыта тайна, что под именем Козьмы Пруткова писали Алексей Константинович Толстой и его двоюродные братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы. Время показало, что Козьма Прутков бессмертен, что в нем есть то качество русского человека, которое Пушкин называл «веселым лукавством ума». Зимой 1851 года графу Алексею Константиновичу Толстому было уже 33 года. Знатные родственники приблизили его к царскому двору с младенчества. Он был товарищем по детским играм наследника престола, будущего Александра II. Разумеется, Алексей Толстой получил блестящее образование и изысканное воспитание. Вел, по его выражению, весьма светскую жизнь и тяготился только тем, что его не отпускали с государственной службы, а художественная его натура требовала свободы. Граф Толстой был красив. Лазурного цвета глаза, белокурые волосы, юношески свежее лицо с румянцем во всю щеку. Но эта нежная оболочка скрывала настоящего богатыря. Граф разгибал подковы, вбивал пальцем в стену гвозди, свертывал винтом серебряные вилки и перебрасывал 2-пудовую гирю через флигель. Если добавить, что Алексей Толстой был домашним человеком у наследника престола и входил к нему без доклада, что он был остроумнейшим собеседником, он был очень богат, можно себе представить, каким успехом он пользовался у дам. Мать Алексея Константиновича, Анна Алексеевна, довольно ревниво относилась к любому увлечению сына, будь то стихи или женщины. При первых же проявлениях какого-либо серьезного чувства ее Алеши Анна Алексеевна впадала в болезненное состояние, которое требовало немедленного длительного лечения за границей и непременного присутствия любящего сына. Но вот однажды, в январе 1851 года, Алексей Толстой по долгу придворной службы сопровождал наследника престола на бал-маскарад, который давался в Большом театре. Здесь Алексей Константинович и встретил свою незнакомку, у которой было сочное контральто, интригующая манера разговаривать, пышные волосы и прекрасная фигура. Она отказалась снять маску, но взяла его визитную карточку, обещав дать о себе знать. Возвратясь домой, поэт пытался сесть за стол и продолжать давно уже начатый роман, но никак не мог сосредоточиться, все ходил из угла в угол по кабинету и думал о незнакомке. Наверное, именно в ту ночь он нашел для описания своего зарождающегося чувства слова стихотворения, которое отныне будет всегда вдохновлять композиторов и влюбленных. Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твоей покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море, играющий вал. Мне стан твой понравился тонкий, и весь твой задумчивый вид, а смех твой грустный и звонкий с тех пор в моем сердце звучит. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь. Я вижу печальные очи, я слышу веселую речь, и грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю. В тот год, год встречи двух одиноких сердец, Алексею Толстому исполнилось 33 года, и он был холост. Ей было 25 лет, и она была женой гвардейского полковника Миллера. О чем они говорили в ту свою первую встречу, остается только догадываться. Но теперь не приходило и дня, чтобы они не встречались, не писали друг другу письма, касаясь главным образом литературы, искусства, философии. Теперь он знал, что Софья Андреевна вышла замуж в 19-летнем возрасте, без любви, пережив тяжелую сердечную драму, из-за которой на дуэли погиб ее брат Юрий. С мужем она довольно скоро разъехалась, не расторгнув брака официально, что по тем временам было очень сложным делом, и жила в основном в имении своего брата Петра Андреевича Бахметьева. Вся лирика Толстого, начиная со строк «Средь шумного бала случайно», это дневник отношений с одной бесконечно любимой женщиной. Софья Андреевна обладала тонким литературным вкусом, хорошо разбиралась в живописи, философии, прекрасно музицировала, знала 14 языков. «Меня во мраке и в пыли досель влачившего оковы любови крылья вознесли в отчизну пламени и слова, и просветлел мой темный взор, и стал мне виден мир незримый, и слышит ухо с этих пор, что для других неуловимо. Из горней выси я сошел, проникнут весь ее лучами, и на волнующийся дол взираю новыми очами, и слышу я, как разговор везде немолчный раздается, как сердце каменное гор с любовью в темных недрах бьется, с любовью в тверди голубой клубятся медленные тучи, и под древесную корой весною свежей и пахучей с любовью в листья сок живой струей подъемлется певучей. И вещим сердцем понял я, что все рожденное от слова, лучи любви кругом лья, к нему вернуться жаждет снова. И жизни каждая струя любви, покорная закону, стремится силой бытия неудержимо к Божью лону. И всюду звук, и всюду свет, и всем мирам одно начало, и ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало. Мне кажется, что мы родились с тобой в одно и то же время, и что мы всегда знали друг друга. Вот почему я так рванулся к тебе с первой же встречи, еще ничего о тебе не зная. В твоем голосе я услышал нечто родственное мне самому и слышанное мною ранее, писал в одном из писем Алексей Толстой. Если б я был богом океана, я б к ногам твоим принес, о друг, все богатства царственного сана, все мои кораллы и жемчуг. Из морского сделал бы тюльпана я ладью тебе, моя краса. Мачты были бы розами убраны, из чудесной ткани паруса. Если б я был богом океана, я б любил тебя, моя душа. Я б любил без бури, без обмана, я б носил тебя, едва дыша. Но беда тому, кто захотел бы разлучить меня с тобою, друг. Всклокотал бы я и закипел бы, все валы свои погнал бы вдруг. В реве бури, в свисте урагана враг узнал бы бога океана. Всюду, всюду б я его сыскал, со степей сорвал бы я курганы, доплеснул волной до синих скал, чтоб добыть тебя, моя Циана, если б я был богом океана. Сначала связь с замужней женщиной не слишком встревожила Анну Алексеевну. Она считала ее несерьезной, не видела в чувстве сына к Софье Андреевне ничего угрожающего материнской любви. Но вскоре она поняла, что у сына ее непростая любовная интрига, и стала интересоваться его избранницей. Ничего лестного она о Софье Миллер не услышала и напрямик спросила сына, каковы его отношения с госпожой Миллер. Неспособный кривить душой, Алексей Константинович сказал, что любит ее, что не знает более чудесной и умной женщины, чем Софья Андреевна. И если бы той удалось развестись с мужем, он почел бы за счастье ее согласия стать подругой жизни. Толстой умолял мать не верить слухам. Он тотчас поехал к Софье Андреевне, у них состоялось объяснение. О чем они говорили, мы можем только догадываться. Все было непросто в этой любви. Непросто было получить согласие на развод у Миллера. Непросто было с Анной Алексеевной. Алексей Константинович разрывался между матерью и любимой женщиной. Клянусь тебе, как я поклялся бы перед судилищем Господним, что люблю тебя всеми способностями, всеми мыслями, всеми движениями, всеми страданиями и радостями души моей. Прими эту любовь, какая она есть. Не ищи ей названия, не определяй ей место, не анализируй ее. Бери ее, какая она есть, бери, не вникая. Я не могу дать тебе ничего лучшего. Я дал тебе все, что у меня было драгоценного. Ничего лучшего у меня нет, писал в одном из писем Толстой к Софье Андреевне. Алексей Константинович нашел в ней опору. Она была, пожалуй, единственным человеком, который истово поддерживал его желание расстаться с придворной службой и заняться серьезным литературным творчеством. Львиная доля всего написанного им приходится на период после знакомства с Софьей Андреевной. Но с государственной службы его никак не хотели отпускать. А пока разгорелась Крымская война. Толстой, разумеется, был там. В Одессе началась страшная эпидемия тифа. Не хватало врачей и санитаров. Офицеры сами ухаживали за больными солдатами. Заболел и Алексей Константинович. Софья Андреевна, едва услышав о его болезни, поехала туда. Возможно, могучий организм победил болезнь. Возможно, помогло присутствие любимой женщины. Но Толстой вскоре поправился. Они вместе отправились путешествовать по Крымскому берегу и были счастливы. Несмотря на то, что Алексей Константинович был свободен, а Софья Андреевна могла бы получить развод, им долго не удавалось соединить свои судьбы. И только в 1863 году брак их был официально оформлен. Более 20 лет до самой смерти хранил Алексей Толстой верность своему чувству. В последние годы ему часто приходилось уезжать за границу для лечения, иногда без жены. Вот я здесь опять, и мне тяжело на сердце, когда вижу опять эти улицы, эту гостиницу и эту комнату без тебя. Я только что приехал в 4 часа утра и не могу лечь, не сказав тебе то, что говорю уже 20 лет, что я не могу без тебя жить, что ты мое единственное сокровище на земле. И я плачу над этим письмом, как плакал 20 лет тому назад. Кровь застывает в сердце при одной только мысли, что я могу тебя потерять. И я себе говорю, как ужасно глупо расставаться. Думая о тебе, я в твоем образе не вижу ни одной тени, ни одной. Все лишь свет и счастье. К твоим, царица, я ногам несу и радость, и печали, мечты, что сердце волновали, веселье с грустью пополам. Припомни день, когда ты долу, склонясь задумчивой головой, внимала русскому глаголу своею русскою душой и мыслил, песни те слагая. Они неведомо замрут, но ты дала им, о благая, свою защиту и приют. Встречай же в солнце и в лазуре, царица, радостные дни, и нас, певцов, в годину бури, в своих молитвах помяни. Никто специально не писал об этой женщине, и сама она не оставила ни воспоминаний, ни записок, а между тем в письмах и воспоминаниях современников встречаются упоминания о ней как о человеке незаурядных интеллектуальных и душевных качеств. Тургенев, отмечая ее необыкновенный ум и тонкую наблюдательность, писал ей: «Я знаю, что вы так же добры, как умны и милы. Доброта в вашем голосе и светится в ваших глазах». Алексей Константинович Толстой умер 28 сентября 1875 года. Ему было всего 58 лет. После смерти мужа Софья Андреевна жила только воспоминаниями о своей любви в комнате, забитой портретами Толстого и вещами, связанными с ним. Она все перечитывала и перечитывала его письма.